Евдокия опять зыркнула на пожню. Да, осень, грязище, снег над головой ходит. Телегу запрягла, на телегу сани, впрок про запас. Думаю, зима застанет, у меня сани есть. Ладно. Дождь сверху поливает, корова на веревке, на руках ребенок, навоз не присесть, с лесами вровень, хлеба наложено. Кто встретит, кто увидит, крестится, думают, грешница какая, али чокнула, с ума сошла. Один старичок век не забуду, вынес перестышко. Нак, накройся, бедная, парня ты нарушишь. Евдокия вдруг отчаянно разрыдалась. Так всегда. Как только дойдет до сына единственного, убитого на войне в 43-м году, так в рев, так слезы. И тут бесполезны разговоры и уговоры, жди, дай выплакаться. Вредительство! Самое настоящее вредительство! От неожиданности Евдокия как топором рубанула, Петр вздрогнул, а Калина Иванович тот гнуть свое. Ангельское терпение было у старика. По часам могла молотить Евдокия, молчал. Иногда даже Михаилу казалось, спит старик, просто с открытыми глазами спит. Но вот разбушевавшаяся Евдокия что-то ляпнула не так, дала перекос насчет политики и ожил. «В те времена, — сказал Калин Иванович, — частенько наши неудачи и промахи списывали на вредительство. Ничего не списывали. В диком лесу, на глухой реке коммуну затеяли. Как не вредительство? При мне сколько не сеяли, сколько не пахали, не доходили хлеба. Все убивало морозом. В смысле практическом, — вынужден был признать Калин Иванович, — да, действительно, был допущен некоторый недосмотр. Но у нас мечта была, чтобы все заново, чтобы именно в диком лесу, в медвежьем царстве зажечь маяк революции. Слыхали? Одна баба тоже без броду за Альку хотела попасть. Что вышло? Ох, да что говорить! Евдокия махнул рукой. Собрались портфельщики, всякая неработь, какая тут жизнь. Хороший хозяин начал обживать новое место, а об чем первым делом думает, как бы мне скотину под крышу подвести, да как бы себе кокожилье схлопотать. А у них скотина под елкой, сами кто где, кто с коровой в местях, кто в бараке. Красный уголок давай заводить. Да, что притчи, где говорить было? Ох, и говорили, ох, и говорили. Я уж век в речах живу, век у нас дома люди да народ. А столько за всю жизнь не слыхала. До утра карасин жгут, до утра надрываются. Иван Мартемьянович в кой раз больше не выдержал. Товарищи коммунары, которые люди днем работают, те по ночам спят, и нам бы спать надо. Заклевали, затюкали мужика. Темные, неграмотные, сознательности нету, на старину тянешь. Да, не вру. Я в этот маяк заехала. Короба, лукошки, одежды, а оттуда вышла в одной рубахе. И та рвана все поделила, все отдала. «Налегке лучше», — пошутил Михаил. «Да, пожалуй. Мы, как цыгане, как перекати поле, покатились на юг. На всех стройках побывали. Все пятилетки на своих плечах подняли. До самых киргизцев до границы дошли». Евдокия опять сняла с головы плат, чтобы вытереть запотевшее лицо, и вдруг вскочила на ноги. «О, клешака вас! Сижу, языком чешу, а того не вижу, что солнышко в спину барабанит!» Калина Иванович не бросился сразу вслед за женой, дал выдержку, посидел, даже руками поразводил. «Извините, дескать, такой уж характер, такой уж норов!» И только после этого начал подниматься. «Не ахти, какая картина!» Восьмидесятилетний старик, волокущий свои старые ноги в кирзовых сапожонках по мокрой выкошенной пожне. Но было что-то в этом старике. Притягивал он к себе глаза. И не на березы, не на солнце, не на Евдокию, уже орудовавшую вилами у зарода, смотрели сейчас Михаил и Петр, а на старика, на Калину Иваныча. «А ты знаешь, как Петр Житов его зовет?» — вспомнил вдруг Михаил. «Эпохой!» Бывало, увидит, Калин Иванович под окошками идет, сразу команду. «Тихо! Эпоха проходит мимо!» «Хорошо, что Петр Житов понимает это», — буркнул Петр. «Ясно. Петр Житов понимает, а брат твой не бум-бум. Ты чего хочешь, чтобы я на каждом шагу, герой, герой, на колени падал?» Этот герой, между прочим, еще есть пить хочет, и чтобы в избе теплецо зимой было. А кто? Ты его дровами выручаешь. А в бане обмыть надо. Вот я этими руками грязь смываю с его героического тела. На полку парю. Михаил поглядел на отчужденное, закаменевшее лицо брата, хлопнул дружелюбно по плечу. «Ладно, не считай меня за круглого-то идиота. Я хоть сижу по самое брюхо в земле, а к небу-то тоже иногда глаза подымаю. Понял?» Глава восьмая. Нервная, сеногнойная пошла погода. С утра жгло, калило, коршуны принимались за работу. Красиво стервятцы вычерчивали свои орбиты в небе. Кошеница начинала с сенным духом томить. Казалось, вот-вот надо браться за грабли. Нет, из-за леса выкатилась тучка. Одна, другая, дунул, крутанул ветришка, и вот уже залопотали, завсхлипывали березы. И ведь что удивительно! Кабы так везде, по всем речкам, а то только у них на Марьюше. Измотанный и издерганный ненастьем, Михаил только что не запускал в небо матом. 4 гектара было свалено самолучшей травы, и 4 гектара гнило. Просто на глазах белела выкошенная пожня. Душу отводили у Калины Ивановича. Благо Евдокия из-за козы, сломавшей ногу, в эти дни сидела дома. Игнат Поздеев, Филя Петух, Аркадий Яковлев, Чугаретти, все хорошо знакомые Петру, заметно постаревшие, все, кто сенокосил на Марьюше, сходились под вечер к старику. Сидели под елью, жгли сигареты, папиросы, ерничали, заводили друг друга, травили анекдоты, иногда слушали клевету. Михаил частенько захватывал с собой транзистор, а больше перетряхивали жизнь, и свою пикашинскую, и в масштабах страны, и в масштабах всего шарика. Да, и шарика. А что? Газеты читаем, радио слушаем, людей, которые бывали за границей, видали, имеем понятие. А потом, кто мы теперь? Ага, его величество рабочий класс, гегемон. Хозяин страны, положено, черт возьми, ворочать мозгой. Ух, и заводились, ух, и вскипали. Почему? 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 Целый лес почему? Ничего нового для Петра в этих кипениях, пожалуй, не было. Где теперь не говорят об этом? Вся Россия сплошная политбеседа. Но Калина Иваныч, вот с кого не спускал Петр глаз. Он ведь раньше думал, комиссары, гражданская война — это все древняя история. Обо всем этом только в книжках прочитать можно. И вдруг на тебе, живой комиссар, да где? У них на Марьюше, в сенной избушке, с косой, с граблями в руках. Распаленные мужики трясли и рвали Калину Ивановича нещадно, дай ответ. А как давать ответ, когда он сам ни за что, ни про что столько лет отстукал в местах не столь отдаленных? Калин Иванович отвечал: «Моя эпоха, я в ответе. И даже в том, что его самого за проволоку посадили, даже в этом видел собственную вину. так и сказал: «Да, в этом вопросе мы не доглядели». Однажды, когда страсти особенно раскалились, Филя Петух, не без страха поглядывая по сторонам, заметил: «Вы бы потише, маленько, мужики, вишь, ведь ель-то даже притихла, в жизни никогда такого не слыхала». «Слыхала», — сказал Калин Иванович, — «тут жаркие разговоры бывали». «Когда?» «А когда царское правительство политических на север ссылало, у нас в Пекашине в 906 году 25 человек было».
«Это ссыльных-то 25 человек в Пекашине?»
Чугаретти, лицо черное, как у негра, голова седая, ежиком, подсел поближе к Калине Ивановичу. Легкая, чуть приметная улыбка тронула впалый, аккуратный рот старика. «Я-то тогда еще совсем молодым был, лет 17, и, помню, тоже побаивался».
«Крепко высказывались?»
«Крепко. Большой замах был. А зимой, когда их словесные костры разгорались, можно сказать, арктические холода от пиниги отступали». Ассамблеи под елью Игната Поздеева придумка обычно заканчивались песнями. Пели про Стеньку Разина, про Ермака, пели старые революционные «Смело, товарищи, в ногу! Наш паровоз вперед лети!» И непременно «Ты конек вороной!» Любимую песню Калины Ивановича. Запевал Игнат Поздеев. У этого зубоскала-пересмешника с длинной, по-мальчишески стройной шеей красивый был тенор. Тихо, мягко, откуда-то издалека, далека, будто из самых глубин гражданской войны выводил. «Сотня юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала». Потом вступали остальные. Удивительно, что делала с людьми песня. Еще каких-то 10-15 минут назад сидели, переругивались, язвили друг друга, а то и кулак увесистый показывали, а тут разом светлели лица, голоса сами собой приходили в согласие, в лад. Калин Иванович тоже подпевал, хотя его старого надтреснутого голоса почти не было слышно. Но подпевал, пока дело не доходило до его любимого конька. А запевали конька, и он плакал. Плакал беззвучно, по-стариковски, не таясь, не скрывая слез. И тогда Петр вдруг замолкал и видел только одно лицо. Лицо Калины Ивановича. Старое, мокрое, озаренная пламенем костров нынешнего живого и тех далеких-далеких, что горят в веках. Часом-двумя позже они лежали в своей избе. В темном углу у дверей металась малиновая папироска. Слова летели оттуда раскаленными ядрами. Михаил всю жизнь прожитую выворачивал наизнанку. А Петр молчал. Он не мог говорить. Он все еще был в песне, в молодости Калины Ивановича. И как молитву шептал про себя предсмертные слова юного комсомольца. «Ты конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих». Калине Ивановичу в гражданскую войну было столько же, сколько ему сейчас, даже меньше. А какие дела творил? На каких крыльях парил? И жалко, и ничтожно представлялась Петру собственная жизнь. ФЗУ, армия, учение, работа на заводе, а еще что? Еще чем вспомнить свою молодость? Сверстники ехали на целину, на стройки, шатались по крайнему северу, Сибирь собственными ногами мерили.
а он как собака на цепи возле больного брата.